говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер. У микрофона Анна Качкаева. Выборы в Казахстане. Однопартийный парламент. Неожиданность даже для правящей партии. Обе оппозиционные партии не преодолели 7% барьера. Превосходные оценки российских наблюдателей, комплементарные наблюдатели международных. Неожиданно положительно о выборах в Казахстане отозвалась даже ОБСЕ, хотя один из руководителей группы западных парламентариев, отвечая на вопрос журналиста из «Коммерсанта», заявил, что не знает ни одной демократической страны с однопартийным парламентом. Итоги парламентских выборов в Казахстане уже дают повод проводить параллель с Россией с предстоящим здесь предвыборным циклом. Господин Пехтин, например, сегодня заявил, что нам надо брать с казахов пример. Хотя по действующему закону о выборах в Госдуму России проход в парламент одной партии пока все-таки исключен. Об уроках выборов в Казахстане, о совете Нурсултана Назарбаева народу России оставить действующего президента на третий срок, о перспективах парламентаризма в России накануне выборов. Наш сегодняшний разговор с депутатом Государственной Думы Владимиром Рыжковым. Добрый вечер, Владимир. Сегодня Владимир со мной в студии. Обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым, который с нами на связи из Астаны. Пока еще нет, но он сегодня и утром, и вечером был на связи. Ну, значит, в какой-то момент мы его получим и расспросим о деталях происходящего в Казахстане. Вопрос вам, уважаемые слушатели, звучит так. Как вы полагаете, возможен ли в России казахстанский сценарий, то есть однопартийный парламент? СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну вот пока мы ждем Аркадия, тем не менее, ваш комментарий, Владимир, к тому, что вы уже знаете о казахских выборах и о том, что, собственно, произошло. По-моему, принципиальное произошло.
Ну, дело в том, что Нурсултан Абишевич Назарбаев, он был какое-то количество лет назад первым секретарем рескома КПСС, как мы все помним, Горбачевского призыва. Поэтому для него однопартийный парламент – это не сюрприз. Он отлично помнит, как он руководил республикой при однопартийном парламенте, когда была власть КПСС. Сегодня Казахстан, вот за 20 этих лет, он совершил исторический круг и из одной станции приехал на ту же самую станцию. От однопартийного парламента ушел, к однопартийному парламенту пришел. На самом деле это классическое авторитарное государство. В любом классическом авторитарном государстве правящая группа во главе со своим лидером стремится к одному – оставаться у власти как можно дольше и конвертировать эту власть в собственность, в доходы и так далее. Все знают, что семья Назарбаева – одна из самых богатых семей Центральной Азии. Все знают, что семья Назарбаева контролирует огромные отрасли экономики, нефтебизнес, прежде всего, основной бизнес, и огромное количество медийных бизнесов, и телекоммуникационный бизнес. То есть вот такая классическая схема. Одна и та же группа находится долгие годы у власти и обогащается при этом. Это, кстати, было и в советское время. Все мы помним Рашидовщину знаменитую, которую разоблачали Глян Иванов. Вот это происходит у нас в России. У нас есть такие республики, как Башкортостан, такие республики, как Татарстан, где постоянно случается то один, то другой скандал с родственниками действующих президентов, которые тоже контролируют очень заметные бизнесы. Вот. Все авторитарные режимы удерживают власть над своими странами двумя способами основными. Первый способ – это постоянное изменение правил. Вот, например, было два срока, потом отменили два срока, ограничения. Там было 2% или там 3% на выборах в парламент, стало 7%, как в России и в Казахстане. Вот сейчас, например, я с любопытством наблюдаю очередную конституционную реформу Уга Чавеса в Венесуэле. Вот он ее, эту несчастную конституцию, перетрахивает, как говорит батька Лукашенко, уже в который раз. И сейчас он предложил своему счастливому и процветающему венесуэльскому народу отменить отменить ограничения на третий срок президента и вообще снять все ограничения. А до этого, как мы помним, перетрахивал Конституцию Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно, что позволяет ему счастливо править братским народом и сегодня, по сегодняшний день. Вот это первый способ. То есть постоянная смена правил игры во имя удержания себя любимого у власти. Это же самое случилось и в Казахстане. Вы знаете, что недавно по предложению Назарбаева изменена казахская конституция и снято ограничение для первого президента на третий срок. Да. На третий срок. То есть это позволяет ему избраться еще один раз. И второй способ, которым все авторитарные режимы удерживают власть, это целый комплекс отработанных, безупречных, виртуозных мероприятий по борьбе с оппозицией. Этим занимается Мубарак в Египте уже лет 20, этим занимается Лукашенко, этим занимается Назарбаев, этим занимается Кремль у нас в стране. О чем я говорю? Значит, для того, чтобы оппозиция никогда не выиграла, значит, вообще лучше всего их всех замочить в сортире. Но в современном мире как-то это не принято. Вот просто убивать физически это нехорошо. Понятно, что есть такие страны, типа Северной Кореи и других, где это делают. Но вот в других странах как-то не принято. Поэтому отработан целый арсенал таких безупречных, хорошо работающих методов. Первый – замалчивание о деятельности оппозиции. Для этого что надо сделать? Ну, понятно, что надо сделать. Захватить основные СМИ под свой контроль. Поэтому и в России, и в Казахстане, и в Белоруссии, и в Венесуэле, и в десятках других авторитарных государств власть контролирует телевидение как главный медийный ресурс. Второй способ – диффамация, очернение оппозиции. Она непременно должна быть глупой, о ней непременно нужно говорить, что у нее нет никакой конструктивной программы. О ней непременно нужно говорить, что она шпион чей-нибудь. Вот, например, когда Уго Чавес в парламенте Венесуэлы на днях предлагал отменить ограничения на президентские сроки, он сказал, конечно, говорит, меня будут критиковать, но кто? Пособники империализма и олигархии. То есть он заранее всех людей, которые будут отстаивать конституционные права, обвинил в том, что они американские шпионы и сторонники олигархии. Поэтому отказ в регистрации политических партий, очернение в СМИ, замалчивание, препятствие к участию в выборах. Это второй способ, которым авторитарные режимы на протяжении десятилетий, к сожалению, во многих странах удерживают свою власть. И все это ради процветания, богатства, обогащения правящих группировок, семей лидеров, приближенных, земляков, бывших сослуживцев, соседей по даче. Вот как это все происходит сценарий во всех авторитарных режимах. Поэтому то, что произошло в Казахстане, закономерно, меня совершенно не удивляет. Не удивляет.
Да. Владимир Рыжков, уже на связи Аркадий Дубнов с нами, но мы продолжим сразу же после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей на «Радио Свобода». Микрофон Анна Качкаева. Со мной в студии Владимир Рыжков. На связи с нами из Астаны обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. И вам мы задали вопрос, как вы полагаете, возможен ли в России казахстанский сценарий, то есть однопартийный парламент. И вот уже первое мнение, что, разумеется, возможен, скорее всего, так оно и будет. Обидно, что оппозиционные партии, формирования, в которых много достойных людей, не смогли и не могут преодолеть свои амбиции и объединиться, пишет Ирина. И еще некоторое количество мнений, что, в общем, вполне вероятен и такой сценарий, хотя пока нет никаких изменений в действующем законе о выборе в России. Аркадий, вы слышите, да, меня? Добрый вечер.
Да, да, слушаю.
Ага. Ну вот, наверное, уже вы немножко отошли от ночи, дня, когда вы передавали всем нам, что там происходило. И, видимо, прошло какое-то первое изумление, как я поняла, от случившегося у самой правящей партии, потому что, наверное, видимо, не рассчитывала на такой роскошный результат. Оппозиция по традиции не верит в результаты выборов. Вот вам как кажется, народ действительно так единодушно проголосовал за партию власти в Казахстане?
Ну, у нас свое время было принято говорить, что надо играть ребят честно, и тогда вы обнаружите, что, например, в Беларуси не надо ничего делать, все равно народ проголосует за Лукашенко. Да? С течением времени стали обнаруживать свидетельства того, что приходится власти Беларуси что-то делать, чтобы действительно вот, избежать сюрпризов, а вдруг не проголосуют. В Казахстане ситуация как бы почти такая же, но только супер принципиально отличается. Дело в том, что здесь, если начинать что-то делать, то происходит то, что вот то, чему мы стали свидетелями. Потому что если бы ничего не делали, то просто здесь нет других реально значимых политических фигур, которым казахстанцы могли бы доверить, что называется, свою жизнь дальнейшую, потому что они просто никого не знают за эти 16 лет. Назарбаев был при коммунистах, был при антикоммунистах и остается нынче при непонятных ком, что называется, при Александре Кровавом, при Александре Миротворце и так далее. Поэтому произошла какая-то такая традиционная грустная история. Народ голосовал действительно достаточно единодушно, особенно в провинции, особенно в ауле, за партию власти. Административный ресурс, как и везде на нашем постсоветском пространстве, особенно в селах, где местный начальник хан, царь и кто угодно, определяет все. Так и в Казахстане. Там действительно голосование было почти подавляющим за Нуротан. Знаете ли вы, наверное, Владимир Рыжков знает, что две столицы проголосовали отчаянно, как бы, неактивно. В Алматы 22% явка была, в Астане, по-моему, чуть больше. То есть, правда, это города, так сказать, казахстанско-буржуазные, самые богатые люди живут в этих столицах, и больше из них часть отдыхает, как вот сегодня мне сказал один из министров, около 300 тысяч алматинцев просто отсутствует. Но остальная часть просто голосует ногами, то есть тихо, потому что им так все понятно. Короче говоря, перестарались на местах.
Перестарались, в смысле, сильно убеждали, вы имеете в виду, да?
Нет, перестарались на местах хакимы и местные начальники. Они были так убеждены, что им всем объяснили, что Нуротан – это партия победы во главе с президентом, потому что президент не умеет проигрывать, да, он от выборов к выборам наращивает цифры. Ну, правда, последние цифры были 91%, и, конечно, я не знаю, как они собирались побить этот 91%, не хватило, как в результате оказалось только 3. Ну вот, понимаете, на президентских выборах можно получить 91%, хотя все мы знаем, что тогда тоже были все в шоке, потому что явно это было накинуто 12%, и никто в этом почти не сомневался. Но там-то другая проблема. А на парламентских выборах это катастрофа для так называемого демократического имиджа Казахстана, потому что не проходит 7% порог остальной партии. И здесь действительно начинают отходить от этого. Сегодня, например, я встречался с премьер-министром Максимовым. Ну и все, конечно, говорят, что, в общем, этого не ожидали, что лучше бы, чтобы вышли, чтобы оппозиция
прошла. То есть приличнее, чтобы все-таки хотя бы одна партия бы прошла.
Вот очень любопытно обнаружил сегодня такой момент. Знаете ли вы, что президент Назарбаев дал интервью российскому телевидению? Большое, в котором призвал президента Путина идти на третий срок.
Да, мы об этом уже сказали, да.
Угу. Я вам сейчас одну вещь скажу.
Ну.
Интересное, да? Помните, что в этом интервью, я не знаю, видимо, оно полностью прошло по российскому телевидению, еще в газете «Невское время» должно быть опубликовано, в том пассаже, который посвящен Путину, третьему сроку и тому, что вот Казахстан является, Россия является объектом зависти всего мира при Путине, он говорит, что не надо оглядываться к тому, что будут говорить за океаном в Европе про третий срок. Главное, что как бы народ служит народу, а все остальное чепуха. Говорит Назарбаев, да? Так вот, я с большим удивлением сегодня ночью, поздно вечером, точнее говоря, вчера смотрел по казахстанскому телевидению запись этого интервью, и я не обнаружил фразы про Европу и про океан.
И про океан?
Что к нему не надо прислушиваться, что это чепуха.
А, Аркадий, то есть это вы предполагаете, что на казахстанском телевидении эту фразу просто вырезали?
А нам дали адаптированный для России вариант.
Вам? Ну, вы не могли ее вырезать, там российское телевидение хозяин интервью. Да. А здесь казахстанское телевидение. Вдруг обнаружили, что уж совсем нехорошо, так сказать, обвинять
Аркадий Европу, мудрый, том, ее... мудрый, вот не случайно его называют мудрым-то, посмотрите, как... Да, Нечаевец. А скажите, пожалуйста, вот Назарбаев заявил, что после конституционной реформы и выборов, которые прошли, народ будет жить в новой политической системе. Что это означает на деле?
Ну, знаете, я думаю, что вот народ, как сказал один из людей, которые работают в МИДе, будет с нетерпением ожидать на следующий день после выборов, как начнет срабатывать эта система. Значит, она пока сработает видимым образом только в процедуре назначения премьер-министра. Потому что теперь правящая партия, имеющая или блок партии, или имеющая большинство в парламенте, будет выдвигать кандидатуру премьер-министра. Значит, сегодня премьер-министр Карим Мастимов, член партии Нуротан, и сегодня он, так сказать, вполне деликатно сказал, что право партии Нуротан выдвигать своего кандидата. Значит, ну, мне доподлинно известно, что стопроцентная, так сказать, гарантия того, что Мастимов останется на своем посту. Больше никаких пока видимых изменений, значит, говорящих о том, что начинает работать президентская парламентская система управления, в Казахстане не обнаружено. И пять лет последующих, как сказал Масимов, стране придется жить при однопартийном парламенте. Я потом сказал, почему 5 лет, этот, например, парламент не дожил 5 лет, может случиться это и с этим парламентом. Он Питер Лубнов сказал, ну, мы исходим из того, что парламент доживает свой конституционный срок.
Доживает свой конституционный срок, это хорошо. А скажите, но если парламент, даже если это признают высшие руководители страны, так и в общем формальность, это ведь означает, что Назарбаев испытывает проблему с преемственностью власти, ему же не на кого оставить страну. Если что.
Вы знаете, собственно говоря, даже официальная пропаганда как бы подчеркивает необходимость, актуальность этой проблемы, что именно вот такая форма правления почему-то необходима Казахстану, чтобы обеспечить надежность преемственности власти, чтобы не было никаких сюрпризов, чтобы правящая партия им, значит, выписывала, видимо, из своих рядов надежного преемника. Да? Ну, логика не очень понятна. Я тут дискутировал с представителями, значит, официозного агитпропа. И сказал, что вообще, в принципе, издавна известно, что хорошая система, хороший начальник, это обычно тот начальник, который уезжает, оставляет свою систему, свою структуру, полной гарантии того, что она будет работать и при них, и без него хорошо. Что же за страна, когда, пусть 16 лет, президент всего боится оставить замечательное свое наследство, все тут же развалится. Ну, сложно, наверное, отвечать на такой гадкий детский вопрос, но, тем не менее, в общем, действительно странно, да? Нет, да. Здесь ведь проблема после того, как был избран таким консенсусом элит казахстанским, был избран из этих элит бывший зять президента, бывший тесть президента Рахат Алиев, как бы, видимо, пришло понимание того, что сегодня нужно дать время Нурсултану Назарбаеву, чтобы консолидировать оставшиеся вот, как бы, элиты, пока они согласны с тем, что он во главе их. И именно этим, кстати, здесь объясняют необходимость вот этой поправки, согласно которой Назарбаев имеет неограниченное право баллотироваться на президентский суд. Почему это нужно, говорят здесь? Потому что он дал отмашку, что, ребята, не высовывайтесь лишний раз, значит, я сам решу, когда и кто придет мне на смену, потому что если нужно будет, в 2012 году я буду баллотироваться, и я все равно одержу победу. Поэтому не надо делать фальстартов и будоражить страну.
Понятно.
Элиты вроде бы согласились. Поэтому паузы на года по
Аркадий, два, пока они... это Владимир Рыжков, добрый вечер. Можно вам тоже один вопрос задать? Говорю. Да, Аркадий, скажите, пожалуйста, а чем объяснить такую достаточно благожелательную, о чем Аня уже сказала, реакцию Европейского Союза и американцев? Потому что все-таки с точки зрения демократических стандартов выборы, которые завершились таким результатом, ну никак нельзя отнести к числу демократических.
Вчера, вы знаете, на пресс-конференции миссии наблюдателя ОБСЕ, глава миссии ОБСЕ в Дипчево, в Астане, Любомир Копай, в конце концов, понял, что неудобно больше быть политкорректным, и сказал, что он не знает ни одной демократической страны, где парламент был бы однопартийным. Да?
Понятно.
То есть все-таки была оценка такая. Ну, в общем, наверное, это объясняется, такая благожелательность, объясняется тем, что Казахстан остается в центре внимания Запада. на которой сделана ставка как на главного партнера в сотрудничестве.
То есть превалируют геополитические соображения в данном случае, да?
Геополитические, геосырьевые, я бы сказал.
Геосырьевые.
Я благодарю вас, Аркадий. Аркадий Дубнов был сегодня на связи с нами из Астаны. По-моему, мы получили более-менее внятную картину о том, что же происходит в Казахстане и каковы перспективы у парламентаризма в этой стране, и перспективы в том числе и политические. В данном случае, как я понимаю, у народа никакого выбора-то не было.
Меня удивляет другое, Анна, почему это вызвало такое изумление здесь, в России. Дело в том, что мы-то при такой системе уже живем сегодня. Я хочу всем напомнить, кто забыл, что у нас наш Нур-Отан, Единая Россия, имеет в Государственной Думе 2/3 голосов. И остальные три фракции, ЛДПР, коммунисты и Справедливая Россия, они могут вообще на заседание не ходить, потому что одной Единой России достаточно, чтобы был кворум, чтобы принимать федеральные законы и даже федеральные конституционные законы, потому что в их составе 307 депутатов. Вот. Чего так все напугались-то? У нас уже мы живем 4 года и не кашляем при этой системе. В регионах ситуация еще хуже. В регионах еще хуже ситуация, потому что у нас есть регионы, где Единая Россия имеет от 70 до 90% мест в региональных парламентах. То есть у нас уже де-факто страна совершила этот путь к однопартийному парламенту, и пока еще остается такой гарнирчик, такой зеленый горошек вокруг Единой России, но он не делает никакой погоды.
Ну, то есть вы
так
хотите...
что скорее Казахстан пошел по нашему пути в данном случае, а не нам,
ну,
а
формально,
не Россия.
Формально даже предстоящие выборы
не могут быть однопартийными. Но вопрос соотношения сил. Вопрос соотношения сил. Если у нас Единая Россия уже сегодня имеет одна партия, конституционное большинство, то говорить о парламентской борьбе, говорить о равновесии в парламенте, говорить об учете мнения меньшинства не приходится.
Владимир Рыжков, гость сегодняшней программы «Радио Свобода». Напоминаю вам, что после 22 часов в программе «Продолжительность жизни» мемуары историка и литературоведа Николая Андреева. Часть первая. Из Рейвля 20-х в Прагу 45-го. Комментирует его дочь Андреева, профессор Оксфордского университета Екатерина Андреева. Ведет программу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Суд города Димитровград отказался освободить досрочно бывшего полковника Юрия Буданова, осужденного за убийство в 2000 году чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Северокавказский окружной военный суд приговорил Буданова к 10 годам лишения свободы. Активистку оппозиции Ларису Араб, которую почти 2 месяца удерживали в психиатрической больнице в Мурманской области, сегодня выписали домой. Араб была насильно помещена в психбольницу в начале июля. В Казахстане оппозиция намерена опротестовать итоги состоявшихся в субботу досрочных выборов в Нижнюю палату парламента. По официальным данным, в парламент прошла только пропрезидентская партия «Нур-Отан», набравшая более 88% голосов. На западном берегу Иордана по меньшей мере 3 боевика группировки «Хамас» были убиты в результате израильского авиаудара. В Кабуле в ходе полицейской операции освобождена заложница, похищенная в субботу сотрудница благотворительной организации из Германии Кристина Майер. Парламенту Турции не удалось избрать президента страны. Второй тур голосования состоится в пятницу. Для победы кандидату правящей партии Абдулле Гюлю нужно набрать 2/3 голосов депутатов. В Тегеране начался финальный раунд переговоров по ядерной программе Ирана между делегацией МАГАТЭ и иранскими представителями. Журналисты из Калининграда Игорь Рудников и Олег Березовский осуждены по обвинению в клевете на представителей власти. По данным следствия, они публиковали статьи, обвинявшие высокопоставленных чиновников в злоупотреблении служебным положением и других преступлениях. Эта информация не подтвердилась. В Архангельской области двое офицеров космодрома Плесецк обвиняются в избиении солдат срочной службы.
Время гостей на радио «Свобода» ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Об уроках выборов в Казахстане, о совете Нурсултана Назарбаева народу России оставить действующего президента на третий срок, о перспективах парламентаризма в России накануне выборов, наш сегодняшний разговор с депутатом Госдумы Владимиром Рыжковым. Вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос, как вы полагаете, возможен ли в России казахстанский сценарий однопартийный парламент. Ну вот уже Андрей, Ирина и Валерий отвечают лично, я не верю в честные выборы. Ну так можно суммировать этот ответ. Оппозицию уже убрали за экстремизм. За нас уже все решено. Первый будет «Единая Россия», второй «Справедливая», дальше КПРФ, ЛДПР и, может быть, СПС. Оставшиеся партии не преодолеют 7-процентный барьер. Пожалуйста, присылайте ваше мнение, может быть, есть и другие все-таки. СМС-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Ну так вот, Владимир, я просто хочу понять, тогда... Ну вот так же, как и в Казахстане. Зачем весь этот, собственно, камуфляж? Зачем?
Дело в том, что все эти цацки с выборами, с регистрацией партии, они на самом деле только кажутся цацками. А на самом деле вещь-то важная. Дело в том, что вот когда были Романовы, да, Романовы.
Да-да-да, давайте вы теперь их, как историк,
их, да, их легитимность, вот, легитимность всех этих Александров и Николаев, она ведь откуда, и Павла единственного, она откуда проистекала? Она была божественного происхождения, потому что они, свой род, они были родственники Рюриковичей и вели туда еще в седую древность, и поэтому им не надо было на выборах доказывать право править Россией. А большевики, у них была своя легитимность. Они строили свою легитимность на Великой Октябрьской революции. Они говорили, вот мы свергли царя, значит, с капиталистами, которые вас тут гнобили и угнетали, и вот строим счастливое социалистическое будущее. А с нынешней властью все совсем скверно, потому что они явно не Романовы, не голубых кровей, как мы все знаем. Вот. И революции они не совершали во имя всеобщего блага. А более того, нынешние власти, они за последние годы много чего сделали такого, что, в общем, народ ввергает в некоторые сомнения. Например, там, монетизация льгот, 10-15-кратное повышение тарифов на ЖКХ.
Никакой сомнений не ввергает,
не, ввергает.
Вы это знаете.
Зря. Я все-таки больше общаюсь с людьми. Вот. Или, допустим, там безумная дороговизна всего, безумный рост цен. Вот. А вроде бы как и не Романовы, и не коммунисты. Да? И возникает вопрос, а кто нами правит и на каком основании? Вот для того, чтобы каждые 4 года действующая правящая группа подтверждала в глазах общества, что она правит на законном основании, и нужны все эти выборы. Они нужны и Чавесу, которых периодически проводят, и даже Лукашенко они нужны, и Назарбаеву нужны, и нашим тоже бойцам тоже нужны. Именно в этом состоит суть игры. То есть надо провести так, чтобы было все как у взрослых, все было как у них, но при этом, чтобы получился результат, как у нас. Вот суть игры. То есть, как бы, чтобы смотрелось как у них, а результат был как у нас. То есть, чтобы мы, любимые, я это называю перезагрузкой действующего начальства на новый срок. Вот как бы каждые 4 года должна быть перезагрузка действующего начальства на очередные 4 года. И естественно, так как Россия великая держава, член восьмерки, то, значит, и как бы страна, победившая коммунизм сама в себе, то как-то некрасиво, чтобы был чисто однопартийный парламент. Поэтому здесь начинаются вот эти все игры. Сначала идет отбор партий, такой кастинг, как вот топ-модели ходят по подиуму, виляют своими, так сказать, прелестями. Вот. И, значит, заказчик смотрит, как она вообще в нужный момент не предаст, эта девушка, по вызову. Вот, вот идет отбор
что
партии.
Так было 40, было, но не все они.
Да, да, ну это я извиняюсь перед моделями. Вот. Вот было 44 партии 3 года назад, сейчас оставили 15. Все проверенные, все надежные бойцы. Затем начинается следующий этап. Начинают смотреть, а кто в списках этих партий будет? Не будет ли там какой крамолы? Не будет ли там каких-нибудь карбонариев, которые, значит, совратят юную душу, не дай бог, из опереточной оппозиции перейти в настоящую. Затем следующий этап, который нам еще предстоит, это телекартинка предстоящих выборов, где все будет дозировано, отмерено. Ну, Аня, вы ведете передачу про телевидение. Вы лучше меня можете объяснить нашим слушателям, как все это происходит, чтобы модели были показаны в нужном ракурсе, произносили правильные слова и, не дай бог, не отклонялись
нет,
от генеральной линии.
Нет, еще очень линии. Много будет суеты.
После,
и,
да, будет
и
суеты, будет хороших заработков для пиарщиков,
людей,
много чего будет. Да.
Кто со свиньями, кто с самолетами.
Следующий важный момент – это подсчет результатов и их объявление. И в итоге главная задача, которая сейчас поставлена перед избиркомами, перед всеми должностными лицами, кто этим занимается, чтобы выглядело все так, чтобы комар носу не подточил, что у нас демократия, у нас многопартийность, у нас, понимаете ли, плюрализм идеологический и так далее. Хотя на самом деле это, конечно, в значительной степени фарс, это в значительной степени фикция, потому что вот я, например, могу сказать, что я участвовал во всех 4 выборах в Государственную Думу. И впервые, похоже, в моей как бы, политической карьере я не смогу участвовать в этих выборах. Потому что округ мой ликвидирован в рамках избирательной реформы. Партия моя ликвидирована в рамках нового закона о политических партиях. А все мои переговоры с потенциальными политическими партиями, от которых я мог бы пойти на эти выборы, кончаются такими смущенными взглядами. И в том духе, что, старик, ну ты же понимаешь. Я говорю, да я-то понимаю. Я-то все понимаю. То есть получается, что это будут первые выборы в постсоветской истории, когда огромное количество народу просто не будет до них допущено. При всех... Вот народ пишет, что свободные выборы у нас не были. Я согласен. У нас на самом деле было, на мой взгляд, трое свободных выборов. Это первые выборы Верховный Совет России 90-й год. Это первые выборы президента 91-й год, когда и Бакатин шел, и Николай Иванович Рыжков шел, и Борис Николаевич Ельцин шел. И там действительно, там сколько, и Жириновский, кстати, шел. И там их 11 было или 12. Это была абсолютная разгулья свободы. Разгул свободы, и народ голосовал, как хотел. И первые выборы в Думу, когда было огромное количество партий, 93-й год допущено до них, и 7 или 8 из них прошли в Государственную Думу. После этого начали откручивать гайку назад. 95-й год, президентские выборы 96-го года, еще хуже 99-й, последние двое президентских выборов вообще не о чем говорить, 2000-2004, и выборы в Думу 2003 года, где полный был контроль над медиа, доступ к телевидению, дефамация оппонентов, оскорбления и так далее. Сейчас у нас вообще нет условий для честных выборов. Телек полностью под контролем, 2/3 партии ликвидировано, оставшиеся выдрессированы значит, кремлевскими начальниками, приручены и подконтрольны, и бизнес запуган до смерти и без команды из Кремля ломаного рубля никому не даст. И понятно, что в этой ситуации люди правильно говорят, все предрешено, потому что ресурсы распределены. Список победителей уже, я думаю, утвержден. Уже даже примерные проценты, например, президент на встрече с «Единой Россией» дал научный прогноз. Говорит, ну вы, наверное, получите 45-47%. Ну как это воспринимает чиновничество? Как план задания, понимаете? У меня есть уже прогноз на бумажке, кто сколько получит, кто пройдет, кто не пройдет.
Я могу
сказать вполне, я не могу назвать источник, но достаточно высокопоставленный источник дал мне следующий научный прогноз итогов парламентских выборов. Я думаю, что это такая новость, которую мы можем в анналы Радио Свобода внести. Единая Россия 42-46%, второе место должны получить коммунисты 16-20, третье место Справедливая Россия 12-15, и замкнуть четверку должна ЛДПР с 8-11%. Это за полгода до выборов, и мне говорит человек, что, который не последний в стране, он говорит, что ну вот, скорее всего, так оно все и будет. Ну, поэтому вот я последняя мысль. Очень важно вот то, что сказал Аркадий из Астаны. это то, что четкая видна закономерность. Наиболее информированные и образованные регионы на эти выборы не ходят. Вот то, что он сказал про Алма-Ату и Астану, где явка была 20-25%, это полностью подтверждается и в России. Дело в том, что последние октябрьские региональные выборы и мартовские региональные выборы этого года показали, что высокая явка у нас где? Дагестан, Ингушетия и так далее. А самая низкая явка – Москва, Санкт-Петербург. То есть те города, где есть альтернативные источники информации, «Эхо Москвы», «Свобода», «Периодическая печать», и где люди более информированные и образованные в этих вещах, они понимают, что это постановка, это оперетта, это подтасовка и манипуляция, они просто не ходят на выборы. Вот последние выборы – Московская область, Ленинградская область, Санкт-Петербург – 30-33%. То есть конституционное большинство «Единой России» достигается тем, что конституционное большинство граждан в наиболее информированных, образованных регионах просто не ходит на выборы.
Ну, к слову, еще скажу, что вот разговаривая с корреспондентом «Коммерсанта», своим соображением по поводу казахских нововведений поделился глава ЦИК России Владимир Чуров, который тоже прибыл в Казахстан понаблюдать за выборами. И он сказал, что Нурсултан Назарбаев политик мирового уровня, к его словам надо прислушаться, в смысле выдвижения на третий срок. И я принял это к сведению. Корреспондент «Коммерсанта» спрашивает, его совету стоит последовать? Нужно все делать по закону, ведь есть закон, а есть целесообразность. Туманно отвечал на это господин Чуров.
Это очень туманно. Насчет политиков мирового уровня, вы знаете, Ким Чен Ир тоже политик мирового уровня, потому что у всего мира забрать кишок от него. Значит, с его ядерной программой.
Назарбаев все-таки
вот,
это не
поэтому,
Ким Чен Ир.
Поэтому, понимаете, по поводу закона я могу сказать одно. Законы могут быть беззаконными. У нас за последние годы принята масса беззаконных законов. А неформально, вот смотришь, на бумаге написано «федеральный закон», а посмотришь суть, он абсолютно впрямую нарушает Конституцию. Нарушает Конституцию закон о партиях, нарушает Конституцию закон о митингах, нарушает Конституцию закон о выборах, нарушает Конституцию закон о референдумах. У нас все политические законы последних лет, которые регулируют политическую систему, антиконституционные. Но, к сожалению, к позору, наш Конституционный суд последние годы потерял вкус к защите Конституции. И все чаще выносит решения, на мой взгляд, противоречащий основному закону.
Давайте послушаем. Николай Петрович, Брянская область, в эфире.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте, Николай Петрович.
Какая разница? Однопартийная система, многопартийная власть, то буржуазная. Человек, кто на человеке, простите за выражение, ездит, куда ему хочется. Вот это главное. Вот хотя бы по этой причине будет... Она однопартийная или многопартийная. Я лично на эти выборы не пойду и призываю других сделать то же самое. А что касается Казахстана, ну там, ну я так думаю, что там примерно такая же картинка, как и в России. Господа правят, господа, так сказать, платят, они же и музыку заказывают. Спасибо.
Геннадий Кингисепп, Ленинградская область, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые участники передачи. Значит, казахстанского в чистом виде варианта, я думаю, у нас не будет. Победят 2-3 партии, как это и запланировано, как вы сказали, Владимир Александрович.
Да, да. Вот. Научный прогноз.
Да, конечно. Ну, и у меня к вам вопрос следующего свойства. Да. Согласитесь вы своим мнением? Ну, тут Николай Петрович сказал, что не ходить на выборы. Я считаю, идти на выборы обязательно нужно. Но и голосовать нужно за всех, то есть портить бюллетени. И скажите, пожалуйста, если, допустим, на выборы придет 80%, а 50 из них проголосуют, ну, против всех, то есть испортит бюллетени, что в этом тогда будет? Спасибо.
Геннадий, в «Единой России» в Кремле не дураки сидят. И тот вариант, который вы предлагаете, они четко предусмотрели. Раньше, если вы помните, буквально до прошлого года, в избирательном законодательстве была такая норма, что если народ голосует против всех больше, чем за победителя, либо если народ портит бюллетени больше, чем за победителя, то выборы признаются несостоявшимися. Все, нет теперь этой нормы. Теперь даже если 100% населения граждан России придет на выборы, из них 70% проголосуют за всех, то есть испортят бюллетени, а оставшиеся 30% проголосуют за Единую Россию, она будет объявлена победителем парламентских выборов и сформирует Государственную Думу. Они все предусмотрели. Они же не лохи, они же все просчитали. Они сняли барьер явки. Теперь ходите вы на выборы, не ходите вы на выборы, они все равно будут состоявшимися. Они сняли графу против всех. И теперь те граждане, которые просто пришли, а голосовать не за кого, потому что те, за кого они хотели, нет, просто на выборах. Они не могут теперь проголосовать против всех. А если вы придете и испортите бюллетень, так, как вы предлагаете, все равно выборы будут объявлены состоявшимися. Единственное, что, может быть, вот в чем есть здравый смысл, рациональное зерно в том, что вы говорите, что просто меньше будет чистых бюллетеней для вброса, если вы придете и распишетесь и получите. В этом есть смысл. Но все равно, по большому счету, все равно вы не сможете, если вы протестуете против этих выборов, вы не сможете выразить протест таким образом, чтобы это повлияло на их конечный результат.
Света нам пишет, при нынешней пассивности общества в радикализме власти возможен не только однопартийный парламент, но и вообще его отсутствие. Вменяемый парламент представляет интересы народа перед государством. Не кажется ли вам, что сейчас наоборот, парламент представляет народу интересы государства?
Кажется, абсолютно. Я могу приводить десятки конкретных примеров, когда парламент голосует в интересах ведомств и в интересах отдельных чиновников против интересов народа. Десятки просто примеров. Часть из них я уже называл сегодня в этой студии. Поэтому, к сожалению, на наших глазах происходит перерождение парламента. Парламент и по конституции, и исторически, это представительный орган. Недаром в Англии это называется палата общин. А недавно я увидел на фронтоне Бундестага, никогда раньше не обращал внимания, в Берлине, надпись «Немецкому народу». Или для немецкого народа, по-другому можно привести. То есть смысл призвания, миссия парламента – это быть представителем народа перед лицом исполнительной власти. И как присяжные в суде, в любом спорном вопросе вставать всегда на сторону народа перед лицом исполнительной власти. У нас все наоборот. У нас перевернулась пирамида, и благодаря большинству «Единой России» парламент, как правило, в последние годы, если есть выбор встать на сторону народа или чиновников, как правило, встает на сторону чиновников.
Виктор Александрович из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Александрович Рыжков. Мы с вами когда-то общались лично.
Замечательно.
Виктор Александрович Красильщиков.
Очень приятно.
Институт мировой экономики. Вам не кажется, что авторитарный режим Назарбаева – это все-таки совсем не то, что режим Путина?
Почему?
Потому что режим Назарбаева – это авторитаризм развития, который существовал в Южной Корее, в Малайзии, в Сингапуре, и который вытащил эти страны из нищеты и отсталости. Я думаю, что про путинский режим тут говорить нечего, тут все ясно. Поэтому я не думаю, что 88%, которые получила партия Нур-Отан в Казахстане, это только результат фальсификации. Я думаю, что все-таки
Виктор Александрович, и Аркадий Дубнов подтвердил, что это не фальсификация,
да.
Это действительно желание народа. Это
плюс административный ресурс.
Да, но все.
Виктор Александрович, вы знаете, я думаю, что все-таки больше общего, чем различий. Значит, посмотрите, две страны, оба сырьевые, и мы, и Казахстан, сырьевая страна. И у нас, и у них основа экономики – это нефть. И у нас, да, у них еще, вы знаете прекрасно, не хуже меня, у них еще металлургия очень мощная, в том числе урановая металлургия и так далее. И у них, и у нас, в общем-то, вот этот рост экономический последних лет во многом он базируется на росте цен на мировом рынке на сырье. В чем вы правы? Вот я в чем соглашусь. Я, когда мы участвовали в выборах в Астрахани, я много разговаривал с астраханцами. Они же соседи там с Гурьевым. И просто на бытовом уровне с руководителями очень много интересного они мне рассказали, как они воспринимают развитие Казахстана. Действительно, во многом Назарбаев проводит более прагматичную и более эффективную политику. И не только экономическую, Аня, но и региональную. Например, они говорят, посмотри нашу Астрахань. Я смотрел эту Астрахань месяц, ужас какой-то такой. Город ветхого жилья разваливающегося. А вот в Гурьеве, говорят мне астраханцы, Назарбаев гораздо больше оставляет налогов на местах. муниципалитетам, районам, городам, что позволяет им и дороги ремонтировать, и город освещать, и дома ремонтировать, и так далее. То есть более...
Ну, вот отсюда и голосование.
Совершенно верно. То есть он больше оставляет денег на местах, люди это видят, города преображаются в лучшую сторону, он больше уделяет внимание социальной политике в последние годы, и это выигрышно подчеркивает преимущество его политики по отношению с российскими властями. Но мне все-таки кажется, что режимы очень похожие. Сырьевые государства, вертикаль власти, засилие чиновничества. Только у него речь в большей степени идет о семье, и недаром все эти скандалы с дочками, с детьями и так далее. А в нашем случае все-таки можно говорить о питерском землячестве, о выходцах из ФСБ. То есть там на первом плане все-таки семейная клановость, а у нас какая-то такая профессиональная земляческая клановость. Но все-таки, я думаю, гораздо больше общего между режимами в России и в Казахстане, чем различий.
Ну и потом восточная хитрость, конечно. Это аккуратность вот этой истории с телевизионным интервью.
Да, конечно. Для России одно, да.
Для России одно, а для своих другое. У нас для Запада одно, а тут вот очень любопытно. Валентин из Москвы, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Да, Валентин, здрасте.
Ну, во-первых, Владимир, я вкратце, чтобы других не задерживать, и вам, так сказать,
дать слово.
Так, а первое, что я присутствовал, когда вы с Мединским, значит, это, с Пашутинской тогда.
А, которую сняли с эфира, вы знаете, да, что она не пошла в эфир, эта передача.
Вот,
ее сняли, да.
Вот жалко, ну, тогда микрофон кто-то взял и никому сам не дал, и другим не дал. Вообще странно, но дело-то вот в чем. Мединский там, когда сказал, что у нас доходы возросли, это... Вот я ему потом сказал, минуточку, вы же не глупый. Вы почему о расходах не говорите? Вы знаете, что в метро уже прыгать через турникет, но нет денег ездить на работу, но нету денег. Я говорю, вы получаете 100 тысяч, я получаю 6 тысяч. Это вообще как это? Где прибавки? Откуда вы взяли, что у нас повысилась заработная плата? Ну, это первое. Второе. Значит, права против всех. А у меня есть конституция. Я имею право на свободную волеизъявления. Ни один депутат чего-то этот вопрос не понял. Вот в Конституционном суде. Это
я можно... поднимал. Неправда. Мы говорили
Извините,
об этом.
Может,
нас
вы...
просто игнорировали.
Владимир, да. Может быть, я просто не услышал.
Да.
Но дело в том, что нам говорят про зарубежный там какие-то опыт. Мы живем у нас. Ну, не нравится вам. Идите там за рубежом, пожалуйста, изучайте. Может быть, там действительно лучше. Вот. И третье. Нам всегда говорят, где взять деньги. Я чужие деньги, хотя трудно сказать чужие. Вы можете себе представить, 130 миллионов получает в год Трутнев, министр природы и ресурсов. Вот у нас население 140. Если за вычетом детей, это каждый может по миллиону, по миллиону рублей в год получать. Где взять деньги, значит, чтобы платить. А сколько таких, как Трутневых? Ну, вы понимаете, сил нету кормить уже. Ну, нет у нас сил. Просто нету. Это второе. И три. Мне всегда говорят, реквизируйте. Да почему реквизировать? Пожалуйста, на нашу зарплату. Ну, пожалуйста, проживи. Мне не надо вас сажать, судить, стрелять. В рабочий коллектив. Месяц, я вам говорю, сразу станет другим человеком. На ту же зарплату и на те же деньги. Вот тогда, наверное, у нас общество как-то поднимется. Ну, действительно, я прихожу домой, и мне я должен объяснять, что у меня я должен кормить какого-то. Он получает 50 тысяч у нас в управлении. Я получаю 6 тысяч, 7-8. Это вообще где это видно? Я что, тунеядец, не работаю? Это
понятно.
Как это?
Ну вот, Валентин, вот поэтому они не хотят уходить от власти, потому что эта система власти гарантирует им роскошную жизнь, гарантирует им огромные доходы, гарантирует абсолютно контроль над богатствами страны. Вот. Они говорят, это стабильность. Да, им нужна эта стабильность. А вам она нужна, такая стабильность? Вам и таким, как вы? Да не нужна такая стабильность. Посмотрите, как только профсоюзы голову подняли на Форде во Всеволожске, как только профсоюзы голову подняли на АвтоВАЗе вот сейчас, какой скандал? Это что ж такое? Рабочие начали требовать повышения зарплаты, рабочие начали требовать социальной справедливости. Перепугались до смерти. Потому что эта система, вот авторитарная, о которой мы говорим, она несправедлива. При нынешнем нашем президенте Путине социальное расслоение не сократилось, вопреки официальной пропаганде, а возросло. Разница между богатыми и бедными не сократилась, а возросла и продолжает расти. Услуги образования, здравоохранения, жилье стали не более достаточными, доступными, а менее доступными для нашего населения. И они говорят, что это стабильность, они говорят, что идет процветание, развитие страны. Нет ничего этого. И если эта группа останется у власти, если такая же политика останется в нашей стране, не будет перемен к лучшему, наоборот, противоречия, проблемы и несправедливость будут только возрастать.
Вячеслав из Москвы, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Владимир добрый Иванович, вечер. Добрый вечер. А вы знаете, вот я обратил внимание, я слежу за Думой. Вот, всю большую часть этой Думы привел господин Березовский с Абрамовичем. Вы помните, они были депутатами?
Да, я отлично помню. Это вот, и вообще блок единства.
Она у него ручная была.
Блок единства, я сам свидетель, я помню это прекрасно. Это создавался Дума, Кремлем.
Близко, и... все да. они сидят, всех их привел Березовский с Абрамовичем. Те прятались от закона, от этого Степанкова, чтобы, не дай бог, вот ум недоверия, то есть выдать это правоохранительным да. органам.
А какой период. Вывод? А какой вывод?
А вы вот какой? То, что Дума-то ручная.
Правильно, то, правильно.
Березовского вытурили, а все эти друзья, которых он да. привел с Абрамовичем, они тут остались, только они их Березовский-то в Думу ввел со своими деньгами только для того, чтобы, не дай бог, они выдали его этому Степанкову тогда. И смотреть просто смешно, неужели люди не понимают, что вот этому самому сегодняшнему президенту эту Думу досталось из рук Березовского с Абрамовичем, которые тогда были депутатами, чтобы, не дай бог, их не привлекли к уголовной ответственности.
И это правда, и еще больше правда, что ручная Дума...
Ну, потом, а следующая Дума уж точно не будет руками Березовского создана.
Да, но следующая Дума, я думаю, будет еще более послушная, потому что сейчас ведется работа администрации, чтобы вообще никаких бузатеров и независимых политиков близко там не было.
Вячеслав, вы нас слышите? Ага, нет, все уже отключился. Ну так что, тогда, Володя, мы уже будем завершаться.
Да, да.
И, может быть, вот короткий прогноз. Ну вот в декабре пройдут выборы, в марте президента выберут. Какой будет политический климат в России?
А на самом деле еще не решено. Дело в том, что... Нет, все решено, но не решено в каком смысле? Что если вообще вот оппозицию Глазьева, Рогозина, меня, других политиков просто не допустят до этих выборов...
Ну, ясно же, что уже не допустят.
Ну, еще есть месяц формально, поэтому давайте наберемся терпения, месяц быстро пролетит. Вот, то тогда я думаю, что как бы ни гальванизировал Кремль эти выборы, ток-шоу, а вы любезнейшие, да, согласные, нет, я не согласен, может быть, даже попросят сок выливать друг другу в лицо для поднятия тонуса. Я думаю, что низкая будет очень явка на этих выборах. И не случайно сейчас Центр избирком готовит целую систему мер. Пандусы для инвалидов, персональная рассылка.
Ну что, неплохо, пусть
это
хоть
хорошо,
в школах
это хорошо,
делают.
Но где они раньше были? А сейчас, когда явка начала падать, вдруг все вспомнили об инвалидах. Надо было и раньше думать о них. Вот. То есть, я думаю, будут какие-то экстраординарные меры приниматься для повышения явки, для того, чтобы хоть какая-то видимость легитимности была на этих парламентских и президентских выборах. Но вот что фиксируют все социологи, что не верит народ, что выборы будут честные, не верит народ, что от их голосования что-то зависит, не верит народ, что он может повлиять на власть. И вот мой главный прогноз, что если выборы не будут хотя бы минимально свободными, то общее недоверие и отчуждение от власти будет нарастать сразу после этих выборов.
Владимир Рыжков, я с вами прощаюсь. У микрофона была Анна Качкаева. В
Спасибо.
Итоге дня подведет Андрей Шарый.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.